Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав, и голова Ингуса запрокинулась. Он еще жил, еще шевелился, но лишь челюстями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел и смотрел главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может, и Руслан не стал смотреть. Он упал рядом с Ингусом. Еще и теперь, вспоминая, как все случилось, он ощутил фанерную твердость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадежность перегрыз брезентовое горло, он почувствовал сжавшимся сердцем. Только прокусить он мог, наделать еще прорех, из которых били шипением колючие струйки. А загривок, беззащитный загривок, дыбом встал от жгучей близости черного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата. Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он все же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими. И разве только он, Руслан, пошел за мертвым Ингусом? Его единоличный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного. Еще через мгновение бросилась хитрая Альма. Совсем близко от челюсти Руслана приладил мохнатые челюсти Дик, отличник по охране задержанных. И вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед черным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинить себе, когда те особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которых чуть не ломилось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что сам главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью. Все равно они порченные, и нужно набрать новых. А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться? Кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездомному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону добра, и в сторону зла. Но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него. Не до любой вершины с ним дойдет, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт. И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошел с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за свое первенство, когда уже все противники свели счеты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок, а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать. Но все увидели, как он идет не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошел вплотную к главному и стал против черного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полутора глазами зорко следил, чтобы главный не положил палец на спуск. маленькое незаметное движение, но отлично известное Цульбарсу. Столько раз его показывал на площадке инструктор, и оно могло стать последним в жизни главного хозяина. И главный не решился положить палец. Он-то знал, что за деятель этот Цульбарс, которого он подпустил так близко. Он немножко растерялся, а Цульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую вольность. Поддел своей раздвоенной медвежьей башкой черный ствол и чуть подбросил кверху. Главное, от этой наглости оторопел. Но все же она ему понравилась. Лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой: — Ничего, пусть погрызут собачки. Воды хватит. Тогда Цульбарс все так же спокойно поворотился к нему задом и пошел на место. Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали. Руслан об этом вспоминать не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлебывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвется с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они, укрытые всегда своими роскошными шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отощавшие, жалкие, слезно молящие о пощаде. Этой же струей хозяева потом вымывали их примерзших к наледи и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползались в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять. Их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить. А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелаиваться сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было передать друг другу, кроме взаимных упреков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс. Они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра. Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, еще до Рекса тарил эту тропу. А для совсем старичков первой была знаменитая леди, которую хозяева называли еще леди Гамильтон. Она-то и открывала всю злосчастную плеяду, а до нее история лагеря тонула во мраке. Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о главном хозяине. И одни говорили, что он, конечно, справедливый, но зверь, а другие им возражали, что он все-таки зверь, хотя справедливый. Потом пришел сам главный и велел пощупать у собак носы. «В кого горячий, нехай отдыхают, а других выводить». Да следить мне, чтоб никаких таких эксцессов не было. Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же бараком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колесах, стоявший под окнами? Эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти. Две заплаканные лошаденки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали ее в лагерные ворота и тащили от барака к бараку. А потом нагруженную, иной раз доверху, трясли по колдобинам к лесу, и собакам в голову не приходило, чтобы кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да, эта фура себя охраняла сама, лучше любого конвоя. Зимой она жуть наводила шуршанием и костяным стуком об ее высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось, куда глаза глядят от ее тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать название запахам, он сказал бы, что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может, и что такое собачий ад, он все же смутно представлял себе. Это, наверное, большой полутемный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене и схваченных громадной рукою за морды, день-деньской хлещут поводками и колят уши иглой, а ей сдают одну сплошную горчицу. Картина человеческого ада представлялась ему загадочной. Наверное, и там веселого было мало. Уж и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собою живые, и Руслан долго путал их с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился. В свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дождаться, как встретиться с живым рексом. Но что объединяло эти два ада? Непонятный, неутешимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны. В тишине безветрия был слышен мороз, шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комья навоза, потрескивало, постановало все дерево фуры. Лошаденки с заиндевевшими гривами и хвостами стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиною. Будто кидали ему из окон большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укутался до бровей в свой черный тулуп. Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как все спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки. Хоть очень уж пристуживало зады на снегу, и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других бараков смотрят в продышанные зрачки окон чьи-то горящие глаза. Иногда и сами не выдерживали и оборачивались. Да в такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям ничего произойти не могло. Ничего и не произошло. Только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком главному: «Вы за это ответите!» Но другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся. Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось главному, и зато, наверное, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы ее высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как все нелепо вышло с Ингусом. Даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушенный. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус. Постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уж сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с туском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими неокрепшими клыками, а хозяевам лень было дробить ему челюсти ломом. Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал. Стал сам изображать Ингуса. В самом деле в нем появилось что-то ингусовское. Та же мечтательность, задумчивость, безотчетность поступков. Он даже и бегал теперь на четырех, пританцовывая, как Ингус. И все больше эта игра захватывала инструктора. Все чаще он говорил: «Внимание, показываю!» И все лучше у него получалось. А однажды он взял, да и проделал это в караулке, о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на главного. Так с лаем он и вышел в дверь, открывший ее лбом. Хозяев он рассмешил до слез. Но когда они отреготались и решили все-таки поискать инструктора, где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы. — Я Ингус, поняли, Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковед, не кинолог, я больше не человек, я теперь Ингус! И тут-то собаки впервые поняли, о чем он лает. В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою. — Уйдемте отсюда! — лаял инструктор Ингус. — Уйдемте все! Нам здесь не жизнь! Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине. И во всю ночь не мог он успокоиться и будоражил собак своим неистовым зовом. Всю ночь надрывал им души великой блазнью густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоенных сладостной прохладой. Обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздернутых ушей, и такие реки, где чистая вода, как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьется. И самый громкий звук в этом воздухе — дремотное гудение шмеля. Там, в заповедном этом краю, они будут жить, как вольные звери, одной неразлучной стаей по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку. Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнее путешествие, в которое отправится утром же под руководством инструктора. Уж тут само собой решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джуль Барс не возражал, согласившись быть вторым. А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его связанного и посадили в легковой газик, крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял беспрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет, может быть, вытолкнет кляп или освободится от веревок. Но он ничего не показывал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слезы. Да, впору было и собакам забиться в рыданиях. Не так переживали они, когда мутноглазыми несмышленышами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь, и заново открыли они и полюбили инструктора. И все это обрывалось, и возвращалось к ним прежнее унылое и беспросветная череда будней. Георгий Владимов, 1931-2003. Верный Руслан, 1963-1965. 1974, Москва.